Всем привет, это 50-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня поговорили про набор нового функционала в свежем Traffic 3 и поговорили про незаметный пакет в Go SDK под названием CMP, забавную историю его возникновения и про built-in тип comparable в Go. Приятного прослушивания. Вышел третий Traffic. В этом году Traffic исполнилось 9 лет. Первая версия была выпущена еще в 2016 году. Следующая версия заняла разработка 3 года, и вторая версия вышла в 2019 году. И вот сейчас 5 лет они, получается, разрабатывали, и вышла третья версия с обширными изменениями. И вот эта новая версия — это более 200 принятых pull-реквестов. В официальном блоге в ближайшее время будет опубликована целая серия статей о новых фичах трафика. Пока что опубликовали только одну статью о том, как мигрировать со второй версии на третью. И коротко о таких ключевых особенностях этой новой третьей версии. Во-первых, наконец, трафик можно без разных ухищрений и сложностей использовать в качестве ingress-сервиса, сервера для Kubernetes. То есть они полностью реализовали так называемый Gateway API Kubernetes. И надо сказать, отдельно вот дополню, что и до этого, например, в качестве ingress можно было использовать второй трафик для Nomad. Это такой конкурент, можно сказать, Kubernetes для небольших проектов. Написан на Go, один бинарничек, и вы этот один бинарник устанавливаете на машинах вашего кластера, получается вот такой mesh, такая сеточка. Что еще из интересного? Добавлена поддержка OpenTelemetry. Это такой стандарт, который позволяет унифицировать инструментарий по сбору метрик, трейсинга, логов. То есть более там 30 разных инструментов на сайте OpenTelemetry есть как раз списочек тех разных инструментов, которые поддерживают этот формат. То есть такой более унифицированный сбор данных. Дальше добавлена уже не экспериментальная, а полноценная поддержка HTTP3. Это Quick протокол. Коротко, HTTP 2, он буквально, казалось бы, недавно был принят. Это 2015 год. Официально стандарт был принят. HTTP 2 — это бинарный протокол, позволяет полнодуплексную связь клиента и сервера. А HTTP 3 — это надстройка над UDP, которая, тем не менее, гарантирует очередность пакетов в рамках потока. Ну, в общем, для стриминговых всяких штуковин, типа там видео стриминговое, аудио, это прям хорошо, потому что UDP-пакет, он просто компактней, у него меньше заголовков. Еще из интересного, в третьем трафике также добавлена система написания плагинов, экстеншенов на базе веб-ассемблера. То есть вы можете на любом языке программирования, в общем-то, писать этот экстеншен, компилировать в веб-ассембле и использовать это в качестве экстеншена и плагина. Раньше, если в предыдущих версиях трафика хотелось написать какой-то экстеншен, аддон для трафика, то нужно было писать это на Go, обновлять, соответственно, версии. Ну, то есть это механизм был сложнее. Сейчас они сделали более простой механизм. Сейчас на сайте никакой документации нет по тому, как это использовать. Поэтому просто говорю это из релиза. Добавлены также новые middleware. Это такие включаемые и отключаемые штуковины. То есть когда к вам приходит запрос со стороны клиента на ваш reverse proxy трафик, то вы можете включить и отключить разные вот такие вот прослоечки, middleware. Среди интересных вот для gRPC-энтузиастов есть в коробке middleware, который позволяет к gRPC-бэкэндам получить веб-доступ, так называемый gRPC-веб. И добавлен из полезного такая бесплатная фича, которая сильно ускорит получение данных от вашего реверс-прокси. Это механизм, новый алгоритм сжатия от компании Google, называется Brotli. Он широко уже достаточно используется. Есть на GitHub репозитории соответствующие, у него там более 13 тысяч звездочек, и большинство клиентов его реализуют. То есть, если вы используете Firefox, Chrome, свежих версий, то он уже умеет декомпрессинг делать сжатых данных по этому алгоритму. И что насчет миграции? То есть, если посмотреть историю миграции с первой версии на вторую версию, то там были серьезные такие проблемки. Команда написала большой гайд. Им казалось, что вот большой гайд поможет комьюнити быстро мигрировать с первой версии на вторую версию трафика. Но этого, естественно, не произошло. И они учли вот эти ошибки, и сейчас миграция будет выглядеть намного проще. Вы фактически должны будете просто установить свежую версию трафика. Ну, естественно, стоит прочитать документацию, потому что так или иначе есть небольшие breaking changes, то есть некоторые изменения, которые ломают поведение, нужно быть в курсе. Но, тем не менее, обещают максимально простую миграцию. Если у вас нет каких-то особенных фич, вы можете использовать динамические конфиги второй версии, и они также легко должны зайти в третьей версии, то есть у вас все заработает, и постепенно мигрировать можно на новые конфиги третьей версии.
Ты будешь мигрировать на третью версию?
Я в Google календаре поставил себе как раз отметку, что в начале августа я, скорее всего, займусь этим вопросом.
А зачем тебе хочется перейти на третью?
Идеально, если ты подтягиваешь версию своего софта, ну там, скажем, версии ядер на машинах, версии ингресса, через него заходит трафик какие-то. То есть я особо не слежу за security апдейтами на проекте, где у меня трафик используется в качестве ингресса. И, в принципе, полезно. То есть ты бесплатно получаешь добавочную производительность просто так. Там даже вопрос не в производительности, а в том, что ты подтягиваешь свой софт периодически до более свежей версии и таким образом себя обезопасиваешь. То есть это больше вопрос безопасности. Ну и вдогонку получаешь новый функционал. А тем более приятно, что вот это обновление, оно не влечет за собой необходимости там вникать в детали изменения конфигов, потому что у меня сетап достаточно простой в проектах, где есть трафик.
Я хотел рассказать про некоторые изменения в GoLang 1.22. В 1.22 появилась функция в пакете CMP, функция OR. Что-нибудь слышал про нее?
CMP — это, наверное, Compare.
Да, это от Compare. Предполагается, что ее можно будет использовать для операций сравнения.
Я не слышал ничего. Это, наверное, CMP, он где находится? Это прям в корне SDK?
Он в SDK в корне, да.
Я, представь себе, даже не заметил его.
На самом деле там, кажется, один файлик всего.
Я прямо сейчас
открою, там посмотрю. Практически ничего нету.
Окей.
При этом CMP такое само по себе название удобное. Если ты код пишешь, иногда удобно, знаешь, так лаконично переменную какой-нибудь назвать. И вот они заняли это имя, решили его все-таки использовать для названия пакеджа. И в 1.22 там появилась новая функция OR. И мне стало интересно, как это вообще произошло. Ты вообще иногда смотришь историю появления какой-то фичи или каких-то изменений?
Да, я частенько захожу на GitHub и пролистываю, по крайней мере, по диагонали я сканирую, что пишут, почему, какие были причины. Не всегда, к сожалению, пишут какую-то предысторию, чаще всего типа, а вот у нас супер-мега-фича.
А как это вообще сделать? Как ты находишь вот эти все обсуждения перед тем, как они что-то добавят?
Ой, я вот прям вот не подписан на все нотификации репозитория гошного, поэтому мой главный источник информации — это уже постфактум появляется статья на го-блоге о каком-то изменении, и я уже потом гуглю специально, нахожу на гитхабе обычно какой-нибудь тред, который посвящен как раз обсуждению или какому-то пропоузалу. Но обычно это так.
Я, например, знаешь, как иногда делаю? Я захожу, получается, на GitHub репозиторий, нахожу тот файл, который мне интересен, и файл состоит из пронумерованных строк. И вот этот номер на GitHub, он на самом деле это ссылка, он кликабельный. Ты на него можешь кликнуть, на номер строки, на которой находится, например, интересующая тебя функция. Ты просто хочешь посмотреть, почему ее в SDK добавили. Вот на нее кликаешь, и там есть менюшка, через которую можно попасть на Git Blame. Тоже на том же GitHub. И в коммите, который ты видишь в Git Blame, там всегда есть номер на, ну, на ветку, в которой они обсуждают, почему было сделано то или иное изменение. И можно на самом деле посмотреть историю любой строчки в SDK.
Слушай, я действительно вижу файл CMP, вижу package CMP. Извини, что я тебя прервал. Это действительно интересно то, что ты рассказываешь. CMP package, он прям рядом находится с CMD package. Это более
с
такой...
С каким? CMV?
CMD. Command.
А.
Это список команд. Ну, имеется в виду, это вот, когда ты запускаешь Go команду, там у тебя разные подкоманды. И вот как раз они там реализованы. И поэтому я, честно говоря, всегда мимо проскакивал, никогда особо туда не смотрел. И они так вместе написаны, и разница в одну буковку я даже не заметил. Ну, интересно, что ты обратил на это внимание.
И при этом ты можешь посмотреть сейчас содержимое,
я уже
там практически
посмотрел.
Ничего нет.
Здесь 71 строка, из них большая часть — это комментарий.
Да, да, да.
Здесь вводятся несколько новых функций и один тип.
Ну вот видишь функцию or? Ну, по-русски это как бы или, да?
Да.
Вот она, получается, появилась буквально недавно в 1.22 версии. Это что-то новое. И когда я перешел на ветку, в которой обсуждали добавление этой функции, там довольно такая забавная история. Автор этой ветки, он предложил новую функцию добавить, и при этом на его первый пост поставили огромное количество дизлайков. Судя по всему, комьюнити это все не понравилось.
Ты имеешь в виду, он предложил добавить вот как раз вот этот небольшой...
Он предложил в SDK добавить небольшой функционал. Он сказал, что вот есть некий функционал, я им постоянно пользуюсь уже много лет, и я вот предлагаю какую-то функцию придумать и добавить ее в SDK. Он предложил свое название, он предложил название First и предложил добавить ее в Strings Package, потому что в основном там со строками нужен такой функционал.
А этот функционал, вот это, судя по всему, эта компарация, тебе позволяет, ну, сравнение, она позволяет тебе сортировать, судя по всему. То есть основная идея в этом.
Ну, если ты хочешь, да, я могу рассказать, в чем суть. Она возвращает первое ненулевое значение. То есть вот то название, которое он предложил, оно даже, мне кажется, более
non-zero.
Понятное. То есть он,
то есть
он предложил назвать ее first, и смысл в том, что ты передаешь в эту функцию произвольное количество аргументов, и первое ненулевое значение будет этой функции возвращено. Например, ты передаешь первый аргумент — пустая строка, а второй аргумент — какое-то дефолтное значение. И вот второе значение эта функция как раз-таки вернет.
Какая шикарная
чаще
штука.
Чаще всего эту логику используют при работе с переменами окружения. Например, у тебя кто-то не... Ну, ты, например, не установил переменное окружение, но у этой переменной должно быть какое-то дефолтное значение.
Да.
На самом деле, ты можешь эту логику легко реализовать, ну, простым кодом, да?
Ну, да.
Но так как ее используют много где, то появилось желание добавить такой, знаешь, синтаксический сахар в SDK.
Угу. Эта функция мне напоминает мою любимую функцию в MySQL. Напоминает одну из частых функций, которые я использую при написании SQL-запросов. Это coalesce, как, Боря, поправь меня, как правильно произнести.
Coalesce, да.
Coalesce. Она работает таким же образом. Особенно удобно эту функцию в SQL использовать в репортах.
Ну, она первое не null значение, насколько я помню, возвращает, правильно же?
Да.
Не null. То есть там, если у тебя пустая строка, то он вернет пустую строку. Главное, чтобы не null было. А здесь немножечко другой смысл.
Концепции zero value нет в SQL.
Да. Вот что интересно, первый пост. Вот смотри, например, представь, что ты видишь только первый пост. Ну, даже не первый, а первые там 4-3 поста в этой новой ветке. Смотри, количество дизлайков там в разы больше, чем лайков. Ну, прям очень много дизлайков. Плюс это вроде какой-то синтаксический такой сахар, можно сказать. Ну, то есть это прям такую функцию просят добавить, которая, тело которой состоит из буквально там 5-6 строчек кода. Ну, то есть логика очень простая. А к тому же, в тот же, кажется, день, если я правильно помню историю, эту ветку прям вообще закрывают. Появляется модератор, который говорит, что много лет назад мы что-то подобное уже обсуждали, давайте, там уже решено было, что такой функционал добавлять не будем, закрываем, ни к чему вообще все эти предложения ваши. И вот если бы я на все это посмотрел в самом начале, я бы подумал, что этой функции точно не появится в SDK. Но удивительно, что несмотря на то, что закрыли эту ветку, отказали там в этом предложении, и в том, что комьюнити восприняло очень негативно и поставили огромное число дизлайков, несмотря на это, все равно вот это простая функция, которую мог бы написать и ты даже. Ты сам мог бы сделать это предложение, и любой, наверное, слушатель нашего подкаста. Там ничего нету сложного в этой функции. Любой мог бы что-то такое предложить, это бы, возможно, ну, скорее всего, это бы добавили, и ты бы был как контрибьютор GoLang. Мог бы у себя в резюме написать, что я там контрибьютил в GoLang.
У меня не хватает внутренней наглости, чтобы предлагать такие всякие штуки. Хотя, например, у меня почти во всех проектах есть такой package utils, где у меня как раз там свои generic функции, которые я часто использую. Там, например, из поинтера к zero value привести, или наоборот, из значения к поинтеру. В общем, простые generic функции, которые, казалось бы, могли быть в SDK, они особенно удобны, например, если ты делаешь сервер-сайт генерацию шаблонов. То есть у тебя какой-то шаблонизатор есть, и это очень удобно приводить там из поинтеров к zero value. Например, у тебя строка, указатель на строку nil, а тебе хочется пустую строку в шаблоне. Это просто удобно. И у меня таких функций на самом деле, ну, штук, наверное, 10 generic функций. У меня есть utils package, в котором, помимо прочего, там работа с датами какая-то, которая мне удобна.
Но, может, тебе стоит proposal написать?
Вот. Я к этому и клоню, что у меня не хватает какой-то наглости предложить какие-то свое решение в SDK.
А знаешь, что нужно, чтобы предложить? Вот на примере этой истории как раз-таки я могу рассказать, что нужно для того, чтобы твой proposal, скорее всего, приняли. Во-первых, нужна какая-то мягкая настойчивость. После того, как модератор закрыл эту ветку, автор продолжал, ну так, не спорить, но мягко отстаивать свою точку зрения. То есть он не соглашался с тем, что не стоит обсуждать этот proposal. И там в начале этой ветки видно как раз-таки такой небольшой спор между модератором и автором ветки. И автор, он все-таки отстоял свою точку зрения. Там появились другие участники, другие модераторы, которые переоткрыли ветку. Потом, после этого, там появился один такой пост, который, знаешь... Прям, я бы сказал, он был такой критический, скорее всего, этот пост в этом обсуждении. Это пост, в котором автор привел больше 20 проектов, прям со ссылками на исходный код, в которых была реализована похожая функция. Это был и Kubernetes проект, и в Docker проекте, и во многих других очень известных проектах что-то подобное постоянно создавали. И когда... этот функционал реализует в таком большом количестве проектов, возникает мысль, а не добавить ли этот функционал действительно в SDK, чтобы избавить пользователей GoLang от того, чтобы каждый раз в своем проекте что-то подобное делать. То есть, если у тебя есть такая util функция, которая ты можешь доказать, что она прям используется повсеместно и в огромном числе проектов, а в SDK ее нету, то у тебя есть шансы для того, чтобы вот стать контрибьютором GoLang.
И ладно, я рассмотрю эту возможность. В скобках нет.
Ну, согласись, круто было бы. Я просто посмотрел на саму функцию, она такая, блин, простая. Ну, любой мог ее написать. И мне кажется, просто офигенно. Конечно, надо уметь на английском языке общаться, убеждать.
Ну, слушай, с современными модельками, типа чат GPT, достаточно просто.
Ну да, с чат GPT это...
Причем можешь попросить его звучать более убедительно.
Еще интересно вот по этой функции обсуждение по неймингу. Мне тоже понравилось. Вот смотри, автор изначально предложил название first. First, ну то есть первый, с английского переводится. Вот как ты смотришь, вот тебе что больше нравится? First название или в итоге то, которое они приняли or или? Вот что лучше, first или or?
Это хороший вопрос. Я всегда тяготею в своем коде к каким-то длинным именам. Вот это у меня большая проблема, могу вот поделиться. Возможно, это наложило отпечаток Java. В Java принято именовать классы, атрибуты длинными именами, такие, ну, как ты как текст практически читаешь. И вот когда я на более такой сишный стиль смотрю в Go, для меня это немножко непривычно, но он мне и нравится. То есть если ты удачно называешь коротко, подбираешь удачно короткое название, то это скорее даже преимущество, потому что ты быстрее сканируешь текст, быстрее его читаешь. Что касается, какой вариант мне больше нравится, мне почему-то нравится какой-то более длинный, типа, или точнее их синтез этих двух вариантов, то есть типа first, non-zero, я бы так назвал. Вот если бы я был создателем...
Вот между прочим, да, ты прям озвучиваешь мои мысли. Если бы я именовал, я бы тоже так же назвал. Я бы назвал first, non-zero. Это первое, что мне в голову приходит, прям идеальное название. Почему first, мне кажется, не очень хорошо подходит? Потому что first, ты ожидаешь, что вернется первый аргумент. Любой первый. Вот ты передаешь несколько аргументов, и ты думаешь, ну, first — это вот самый первый аргумент. Правильно? Ну, то есть тебе нужно знать, что не любой первый, а первый не нулевой. А or мне не нравится. Вот почему or в итоге приняли? Потому что or есть оператор, ну, и функция в разных других языках. Например, вот в Python есть такой оператор or. Вот в Python, например, если я напишу, допустим, osgtenv, да, на GoLang, используя пайтоновский стиль, и потом or какое-то дефолтное значение, то в Python это легко читается, потому что мы используем вот эту infix-нотацию. Мы or, оператор, ставим между двумя значениями. Первое — это которое может быть там пустой строкой, а второе значение — дефолтное. И мы понимаем, что, ну, в данном случае, если у нас пустая строка — это первый оперант, то вот это все выражение вернет дефолтное значение. Но когда мы or используем не как инфикс-нотацию, да, а когда мы ее используем в качестве префикса, то есть это название функции, то после самого слова or идет перечень каких-то аргументов. И тебе, ну, это сбивает с толка. Тебе не так просто, не так это читабельно. То есть тебе нужно догадываться, что на самом деле надо как бы этот or поставить между аргументами. То есть вот таким, по-другому немножечко прочитать.
Я с тобой соглашусь, что это не очевидно. То есть когда я в коде увижу cmp.or, или, то я не сразу пойму, то есть без чтения документации я не пойму, что имеется в виду.
Ну а если ты увидишь на Python, например, or-оператор между двумя операндами, ты это поймешь?
Между двумя операторами в контексте каких-нибудь динамических языков?
Ну это в Python так, да, есть в Python такой оператор or.
Ну да, ну он везде, наверное, есть. Ты имеешь в виду бинарный оператор, вертикальная черта, как правило.
Ну, например, а в Python это прям ключевое слово, там прям написано or.
Да, я понимаю.
То тогда такую запись ты поймешь, тебе легче будет это понять?
Тоже мне не очень нравится. Знаешь, в последнее время из-за строгих языков, строгой типизации, тебе хочется как-то более четко выразить мысль, чтобы она однозначнее читалась. Ну, знаешь, это, наверное, вопрос привычки.
Наверное, тут и играет роль привычка, но мне кажется, что если ты используешь or, знаешь, как в естественном языке, мы говорим или вот это, или это, да, то есть у нас или обычно стоит между двумя опциями, и когда таким образом мы используем слово or, то нам это, ну, как-то понятнее, то есть нам такое проще воспринимать. либо когда у нас стоит слово «или», а потом после «или» у нас перечисляются опции. Но это немножко сложнее. В общем, по неймингу они в итоге решили все-таки взять OR название. Автор ветки не сильно сопротивлялся этому неймингу, хотя, мне кажется, оно такое же сомнительное, как и слово first.
Он уже вошел в историю.
Дело в том,
короче,
что этот нейминг предложил там известный контрибьютор Рас Кокс, и поэтому...
Понятно.
Мне кажется, что автор понял, что если он будет слишком перевередничать, то он... Ну, тогда эта функция вообще, возможно, не будет добавлена в SDK.
Ну, или это отложится не, на неопределенный срок. А тут,
либо да.
Мне кажется, да, вообще вот этот CMP package, он больше, наверное, не про функцию OR, а про функцию compare. Типа сравнить два generic значения и вернуть типа минус один, ноль, плюс один.
Ну, изначально, да, изначально создавали еще, ну, для этого, а OR потом добавили. Почему они добавили в CMP? А потому что им бы иначе бы пришлось и в strings, и в bytes, и куда-то еще добавить подобную функцию. И они решили вот обобщить. Так как OR функция работает с разными типами данных, то они решили ее добавить в CMP package. При этом раньше, если посмотреть ветку обсуждения, они думали о том, чтобы использовать для этой задачи оператор. Вот в Golang есть же два пайпа, да, вот эти две такие полоски, вертикальные такие две полоски.
Или.
Да, да, да. И они думали, может быть, перегрузить этот оператор, и вот как в других языках его используют для этой цели. Мне кажется, это было бы очень, ну, читабельно. Это бы читаемость кода сильнее бы повысила. Но в итоге они решили все-таки ограничиться вот такой функцией и отказались. Вот ветка, где они обсуждали добавление нового оператора, она теперь закрыта, и вряд ли они когда-нибудь внесут такие изменения.
Окей, хорошо. То есть получается у нас CMP package. Это package для сравнения значений. И конкретно функция OR, о которой мы сейчас так долго говорили, это сравнение значений, аргументов, переданных в эту функцию, с zero values и возвращение первого ненулевого значения.
Это функция, которая... Это смешная функция, потому что она очень простая, и она добавлялась в Golang много лет. То есть, если посмотреть, первые похожие обсуждения, они прям были... много лет назад, и только сейчас, спустя много лет, наконец-то эту функцию добавили. Не все были при этом согласны, многие говорили, что давайте не будем это делать, она очень простая. Тут на самом деле, знаешь, такой момент, что не совсем очевидно, действительно ли в ней есть такая прям острая потребность в этой функции.
Однако, она теперь добавлена в SDK, значит, она будет с нами надолго.
Да, до конца веков, да. Еще интересно, что у этой функции есть ряд особенностей. Ну, две, я бы сказал, такие интересные особенности. Первая такая простая, это то, что там, в отличие вот от OR-оператора, например, в Python, в Golang нету того, что называется на английском Short Circuit Evaluation, который ты обычно ожидаешь от подобных операторов. То есть вычисление выражений по короткой цепочке, по короткой схеме. Uh-huh. Если, например, ты используешь, вызываешь функцию KMPOR, и ты передаешь несколько разных выражений, то в других языках ты ожидаешь, что если как только у тебя первое появилось true значение, то ты true это и возвращаешь. И тебе не нужно дальше продолжать вычисление.
А, ну да, 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 я понял, о чем ты говоришь. То, что аргументы, они должны быть перед тем, как переданы в эту функцию, они должны же быть вычислены.
Ну, предположим, что ты передаешь очень много, и предположим, что ты не просто переменные передаешь, а какие-то сложные вычисления. Каждый
да,
аргумент
да, да.
Это там
вызов функции.
Умножение, сложение, вычитание, ну, то есть куча всяких действий. И вот они все будут вычислены, несмотря на то, что первое значение будет, самый первый аргумент будет не нулевым. Несмотря, то есть можно, достаточно было первое как раз значение вернуть, а все остальные не вычислять. И обычно вот в Python, например, используя OR-оператор, так и происходит. То есть ты находишь вот короткий путь для того, чтобы понять значение всего вот этого OR-выражения. Почему хотели добавить этот OR-оператор в GoLang? Именно для того, чтобы у оператора был такая высокопроизводительное вычисление этих выражений. Но так как решили все-таки использовать функцию, то ну, немножечко пожертвовали, можно сказать, производительностью.
То есть предполагается, что ты все-таки эту функцию будешь использовать для каких-то готовых значений, скорее всего, которые уже вычислены, наверное. И вряд ли у тебя предполагается, что аргументов должно быть много.
Скорее всего, да. Вот когда ты посмотришь вот эту ветку, и, наверное, в этом еще польза читать подобные ветки, ты понимаешь, для какого кейса в основном создали эту функцию. Ну-ка. Потому что если ты посмотришь на сигнатуру, там... Там можно и строки передавать, и числа, и float, любого аргументы любого типа.
Только comparable.
Да, comparable. Но интересно же, какой, ну, где в основном можно будет использовать подобную функцию. И не прочитав ветку, ты вряд ли этого поймешь. А как раз-таки прочитав ветку, ты понимаешь, что в основном предполагается, что ты будешь использовать для строк.
Да, если ты более сейчас не расскажешь, то я точно не прочитаю. Говори.
И в основном для переменных окружения. То есть вот этот кейс, про который я вначале рассказал, когда тебе нужно установить дефолтные переменные окружения, вот это самый такой частый кейс, в котором стоит использовать эту функцию. Ну, то есть она у тебя просто в исходном коде сократит количество строчек кода. И вот вторая особенность, еще о которой я хотел сказать, последняя. Это то, что используется тип данных, как ты правильно сказал, comparable. И вот, между прочим, в этой в ветке обсуждения там появился как раз-таки пост недовольный. То есть участник сказал, ну вот, comparable, давайте лучше any добавим интерфейс. Зачем вот этот comparable? Вот как раз вот это замечание, оно показывает, что важно знать GoLang-спецификацию. Если бы я не знал GoLang-спецификацию, я бы не понял, в чем смысл вообще. Важно, мне кажется, знать, что такое comparable.
А comparable был добавлен в связи с этим CMP-пэкэджем, по-моему, раньше, с появлением дженериков.
Нет, comparable был раньше добавлен. Не в связи с этим пэкэджем. Что вообще такое comparable? Если мы вот немножечко копнем вглубь, мне кажется, это ну, будет тоже полезно поставить, скажем так, точки над «и». И разобраться в этом термине. Это же интересный такой термин. Он встречается в SDK, его можно встретить в GoLang-спецификации, и иногда он встречается в обсуждениях, там часто... решают, какой тип данных использовать, any, interface или comparable. И вот в GoLang есть такая путаница. Я, между прочим, встречал раньше, я помню, читал статьи разные, и в статьях неправильное дается в некоторых определениях. Мне кажется, вот важно четко понимать, что такое comparable. В GoLang есть comparison операторы. И в этом как раз... Иногда возникает путаница. Comparison операторы, операторы сравнения, это что такое? Это операторы, можно их разделить на две большие, ну, такие, короче, на две группы. Это equality, когда мы используем равно-равно, не-равно, на равенство проверяем. И вторая группа, это, они называются ordering, согласно GoLang спецификации. Это когда меньше, больше, меньше, равно, больше, равно. Вот эти, короче, операторы. Compared типы, ну, comparable, сравниваемые типы. Это те типы, которые, для которых можно использовать операторы равно-равно или не равно. И все. То есть тебе могло бы показаться, что comparable — это типы, которые можно использовать с comparison операторами, правильно? Ну, прям одинаковые слова. Comparison, comparable. Но вот в GoLang спецификации есть такая особенность. Вот надо четко запомнить, что comparable — это только те типы, которые можно использовать с операторами равно-равно и не-равно. Вот это comparable. К ним относятся много самых разных типов. Например, интерфейсы можно так сравнивать. Например, массивы можно, структуры так можно сравнивать. Но есть... такие типы данных, которые не относятся к comparable. И когда вот ты видишь такой пост в обсуждении, когда люди жалуются, вот comparable, нам нужно, чтобы было any, а не comparable. Они на самом деле хотят сказать, что они хотят вот эти вот те типы данных, которые исключены из comparable. Они бы хотели их использовать в этой функции.
Какие это типы данных?
И это всего лишь три типа, но они очень популярны. Это slice, map, функцию можем опустить. Короче, иногда кто-то хочет использовать, например, map, знаешь, с этой функцией or. Предположим, у тебя есть конфиги, у тебя дефолтный map с дефолтными конфигами. И у тебя какой-то, например, пустой map в начале. И если у тебя вот первый map пустой, то ты бы хотел, чтобы использовался какой-то дефолтный map. Ну, например. Понимаешь?
Да.
То есть вот в такой ситуации, возможно, кому-то хотелось бы использовать функцию or. Но так как в сигнатуре стоит comparable тип данных, то мэпы и слайсы использовать будет невозможно. Между прочим, мэпы и слайсы, ну и функции тоже, для них есть исключение. Вот я сказал, что их нельзя сравнивать. Но на самом деле там есть одно важное замечание. Их можно сравнивать с nil. То есть с zero значением их можно сравнивать. То есть любой слайс и map ты можешь использовать с оператором там равно-равно или не равно. Но между собой их нельзя сравнивать. Именно поэтому они не относятся к comparable.
Вы прослушали 50-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше всего и оперативнее вы получите обновления в Телеграме. Также можете подписаться просто на RSS-ленту. Но мы доступны и на других платформах. Услышимся через неделю. Пока.